Крысы вскочили, разбуженные протяжным криком, отразившимся многократным эхом от стен пещеры. Асса и Риев схватились за мечи. Искра принялась, на чем свет стоит ругаться, ударившись головой о каменный выступ. «В чем дело?» — вскрикнул Кайли. «Что случилось?»
В пещере стояла тьма, хоть снаружи и светило солнце.
Крысы отсыпались за ночь, проведенную в седлах во время бегства от погони. Гисселер сунул лучину в уголье, распалил, поднял, подошел к тому месту, где, как обычно вдали от остальных, спали Цири и Мисли. Цири сидела, опустив голову. Мисли обнимала ее. Гисслер поднял лучину выше, подошли остальные. Мисли накрыла шкурой голые плечи Цири.
«Послушай, Мисли», — серьезно сказал главарь крыс,
«я никогда не вмешивался в то, что вы делаете на одной постели. Никогда не сделал вам неприятного или насмешливого замечания, это ваши заботы. Всегда старался отводить глаза и ничего не замечать. Это, повторяю, ваши заботы и ваши склонности, другим нет до того дела. Пока все происходило незаметно и тихо. Но теперь вы малость переборщили.
Не будь идиотом!» — взорвалась Мисли.
«Так что думаешь, это...» — девочка кричала во сне. «Это был кошмар».
«Верно, Фалька?» — Цири кивнула. «Такой страшный был сон. Что тебе снилось?
Оставь ее в покое. Заткнись, Мисли.
Ну, Фалька?»
«Человека, которого я когда-то знала, — с трудом проговорила Цири, — затоптали кони, копыта. Я чувствовала, как меня давят, чувствовала его боль, голова и колено. У меня все еще болит. Простите, я разбудила вас».
«Нечего извиняться». Гисселер взглянул на сжатые губы Мисли. «Просить прощения должны мы. А сон, ну что ж, присниться может каждому. Каждому».
Цири прикрыла глаза. Она не была уверена, что Гисселер прав.
В себя его привел пинок. Он лежал, уперев голову в колесо перевернутой телеги. Рядом с ним корчился Лютик. Пнул его кнехт в стеганом кафтане и круглом шлеме. Тут же стоял второй. Оба держали в поводу лошадей, у седел которых висели арбалеты и щиты. «Мельники, что ли?» Второй кнехт пожал плечами. Геральт увидел, что Лютик не отрывает глаз от щитов. Сам он тоже давно заметил на щитах лилии. Герб королевства Тимерия. Такие же знаки носили и другие конные стрельцы, которых было полным-полно кругом. Большинство занималось поимкой коней и обиранием трупов, в основном одетых в черные нильфгаардские плащи. Лагерь по-прежнему представлял собой дымящиеся развалины после штурма, но уже появлялись уцелевшие и бывшие поблизости кметы. Конные стрельцы с темерскими лилиями сгоняли их в кучу, покрикивали. Мильвы, Золтана, Персиваля и Региса нигде не было видно. Рядом сидел герой недавнего процесса ведьм, черный котища, равнодушно взиравший на Геральта зелеными глазами. Ведьмак немного удивился. Обычно кошки не терпели его присутствия. Однако раздумывать над странным явлением было некогда, потому что один из кнехтов ткнул его древком копья.
«А ну, вставайте оба! Эй, у седого-то меч!» «Кидай оружие!» — крикнул другой, подзывая остальных. «Меч на землю, да побыстрее! Не то пропарю глевей!»
Геральт исполнил приказ. В голове звенело.
«Кто такие?»
«Путники»,
— сказал Лютик.
«Ишь ты!» — фыркнул солдат. «По домам топаете? Сбежали из-под знамени и цвета спороли? Много в этом лагере таких путников, которые нильфгаарды испужались, которым солдатский хлеб не понравился. Есть и наши старые знакомцы из нашей Хоругви». «Этих путников теперь что другая дорога ждет», — захохотал второй. «Короткая, наверх, на сук».
«Мы не дезертиры», — крикнул поэт.
«Видно будет, кто такие, начальство разберется».
Из круга конных стрельцов выдвинулся небольшой отряд легкой кавалерии под командованием нескольких тяжело вооруженных латников с пышными султанами на шлемах. Лютик пригляделся к рыцарям, отряхнулся от муки и привел в порядок одежду, затем поплевал на ладонь и пригладил растрепанные волосы.
«Ты, Геральт, молчи», — предупредил он. «Переговоры поведу я. Это темерское рыцарство. Разбили нильфгаардцев, ничего с нами не сделают. Уж я-то знаю, как разговаривать с такими. Надо показать, что они не с кем-кем, а с равными себе имеют дело».
«Лютик, умоляю,
не шебуршись, все будет в ажуре. Я собаку съел на разговорах с рыцарями и дворянами. Половина Тимерии меня знает.
«Эй, прочь с дороги, прислуга, расступись! У меня слово к вашим господам!»
Кнехты растерянно переглянулись, но отвели пики, расступились. Лютик и Геральт направились к рыцарям. Поэт вышагивал гордо, с барской миной на физиономии, мало соответствующей изодранному и вымазанному мукой кафтану.
«Стоять!» — рявкнул на него один из латников. «Ни шагу, кто такие?»
«А кому это я отвечать должен?» — подбочинился Лютик. «И почему? Кто вы такие, чтобы невинных путников удерживать?»
«Не тебе спрашивать, глазадый, отвечай!»
Трубадур наклонил голову на бок, поглядел на гербы, украшающие щиты и туники рыцарей.
«Три красных сердца на золотом поле», — отметил он. «Следовательно, вы — Абри. В голове щита трезубец, значит, вы — первородный сын Анзельма Абри. Родителя вашего я хорошо знаю, Милздарь-рыцарь. А вы, Милздарь-крикливый, что там у вас на серебряном щите? Ага! Между головами грифов черный столб. Герб рода пиперброков, если не ошибаюсь, а я в таких штуках редко ошибаюсь. Столб, говорят, отражает присущую членам этого рода смекалку».
«Прекрати, черт возьми», — прошипел Геральт.
«Я известный поэт Лютик», — напыжился Барт, не обращая на него внимания. «Наверняка слышали. Так вот, проводите-ка нас к вашему начальнику, к сеньору, ибо привык я с равными себе разговоры разговаривать».
Латники не отреагировали, но выражение их лиц становилось все менее приятным, а металлические перчатки все сильнее сжимали изукрашенные трензеля поводьев. Лютик явно этого не замечал.
«Ну в чем дело?» — громко спросил он. «Чего так глазеете, рыцарь? Да-да, к вам я обращаюсь, Милздарь Черный Столб. Что вы рожи строите? Кто-то сказал вам, что ежели прищурить глаза и выпятить нижнюю челюсть, так будете выглядеть мужественнее, достойнее и грознее? Обманули вас! Вы выглядите так, словно уже недели не могли как следует опорожниться!»
«Взять их!» —
рявкнул первородный сын Анзельма Абри, владелец щита с тремя сердцами. Черный столб из рода пиперброков тырнул своего рысака шпорами.
«Взять их! Связать негодяев!»
Они шли за лошадьми. Вторые концы веревок, которые связывали их руки, были прикреплены к лукам седел. То и дело им приходилось бежать, потому что наездники не жалели ни коней, ни пленников. Лютик дважды падал и по несколько минут ехал на животе, крича так, что сердце разрывалось. Его ставили на ноги, безжалостно подгоняли древком копья и гнали дальше. Пыль слепила слезящиеся глаза, душила и свербила в носу. Жажда сушила глотки. Одно утешало — дорога, по которой их гнали, вела на юг. Так что, наконец-то, Геральт двигался в желаемом направлении, причем достаточно быстро. Однако радости он не испытывал, потому что совершенно иначе представлял себе такое путешествие. На место добрались в тот момент, когда Лютик уже охрип от богохульствования, перемешанного с мольбами о милосердии, а боль в локте и колене Геральта превратилась в настоящую пытку, настолько мучительную, что ведьмак начал уже подумывать о радикальных, пусть даже и отчаянных действиях. Добрались до армейского лагеря, разместившегося около разрушенной, наполовину сожженной крепости. Внутри, за кольцом стражи, коновизей и дымящих лагерных костров, стояли украшенные флагами палатки рыцарства, окружающие просторные и полные движения майдан за развалившейся и обгоревшей изгородью. Майдан оказался концом их вынужденной экскурсии. Увидев колоду, Геральт и Лютик натянули веревки. Конные вначале не намерены были подпускать их к водопою. Но сын Анзельма Абри вспомнил, видимо, о знакомстве Лютика со своим родителем и соизволил снизойти. Они втиснулись между лошадьми, напились, ополоснули лица связанными руками. Рывок веревки вернул их к реальности.
«Кого вы опять приволокли?» —
спросил высокий худощавый рыцарь в вороненых, богато вызолоченных доспехах, ритмично похлопывая булавой по орнаментированной ташке.
«Только не говорите, что это очередные шпики!»
«Шпики или дезертиры», — подтвердил сын Анзельма Абри. «Их поймали в лагере у Хотли, где разгромили Нильфгаардский разъезд. Весьма подозрительные типы».
Рыцарь в золоченых доспехах прыснул, потом внимательнее посмотрел на Лютика, и его юное, но суровое лицо вдруг осветилось улыбкой.
«Ерунда! Развязать!»
«Но это же нильфгаардские шпионы!» — запетушился черный столб из рода пиперброков. «Особенно вон тот! Лаялся не хуже деревенского пса! Поэт, говорит!
Сукин он сын, а не поэт!»
«Он не врал», — улыбнулся рыцарь в золоченых доспехах. «Это Барт Лютик. Я его знаю. Снять с него путы. Со второго тоже».
«Вы уверены, господин граф?»
«Это приказ, рыцарь Пепперброк».
«А ты думал, я не пригожусь, да?» — буркнул Лютик Геральту, растирающему онемевшие от туз кисти.
«Ну, теперь видишь? Моя слава опережает меня. Меня знают и уважают везде».
Геральт не ответил, занятый массированием собственных кистей, донимавшего локтя и колена.
«Соблаговолите простить рвение этих юношей», — сказал рыцарь, названный графом. «Им всюду мерещатся нильфгаардские шпионы. Каждый наш разъезд приводит нескольких типов, показавшихся им подозрительными, то есть тех, которые чем-либо выделяются в бегущей толпе. А вы, милздарь Лютик, очень даже выделяетесь. Как очутились у Хотли среди беглецов?»
«Я ехал из Диллингена в Марибор», — гладко соврал поэт, «когда мы попали в этот ад, я и мой коллега по перу, так сказать, саперник. Вероятно, вы его знаете, это Геральдус».
«Как же, знаю, читал», — похвалился рыцарь. «Такая честь для меня, господин Геральдус. Я Даниэль Эчевери, граф Гарамон». «Да, маэстро Лютик, многое изменилось с того времени, когда вы пели при дворе короля Фольтоста».
«Да уж».
«Кто подумал», — нахмурился граф, — «что до этого дойдет. Верден отдали им Гыру, Бруги практически уже завоеван, Содден в огне. А мы отступаем, непрерывно отступаем. Прошу прощения, я хотел сказать, совершаем тактический маневр. Нильфгаард все вокруг жжет и уничтожает, уже почти до Ины дошел. Совсем немного и окружит крепости Маена и Развана. А темерская армия не перестает проделывать тактический маневр».
«Когда у Хотли я увидел лилии на ваших щитах», — сказал Лютик. «Думал, это контрнаступление».
«Контрудар», — поправил Даниэль Эчевери.
«И разведка боем.
Мы перешли Ину, разбили несколько нильфгаардских разъездов и групп скаэтаэлей, палящих все, что только можно. Видите, что стало с крепостью в Армерии, которую нам удалось отбить?
А форты в Каркане и Видорте сожжены до основания. Весь юг в крови, огне и дыме. Что же это я? Вы прекрасно знаете, что творится в Бруге и Соддене. С беженцами оттуда вам довелось идти. А мои молодцы вас за шпионов приняли. Еще раз приношу свои извинения. И приглашаю отобедать. Некоторые дворяне и офицеры будут рады познакомиться с вами, милостивые государи-поэты».
«Такая честь для нас, милздарь граф», — натянуто поклонился Геральт. «Но время торопит. Нас ждет дорога».
«Прошу не смущаться», — улыбнулся Даниэль Эчевери. «Обычный скромный солдатский обед. Косуля, рябчики, стерлядка, трюфели».
«Отказаться?» — Лютик сглотнул и смерил ведьмака многозначительным взглядом.
«Значит, оскорбить хозяина. Мы идем не мешкая, милздарь граф. Не ваш ли это шатер, тот богатый, в сине-золотых расцветках?»
«Нет, это палатка главнокомандующего. Лазурь и золото — цвета его родины».
«То есть?» — удивился Лютик. «Я был уверен, что это армия Темерии, что командуете здесь вы».
«Мы — отдельное подразделение армии Темерии. Я офицер связи короля Фольтеста. Здесь служит много темерских дворян со своими отрядами, которые порядка ради носят лилии на щитах. Но ядро корпуса составляют подданные другого королевства. Видите штандарт перед шатром?»
«Львы», — остановился Геральт. «Золотые львы на голубом поле. Это герб...»
«Цинтры», — подтвердил граф. «Это иммигранты из королевства Цинтры, в настоящее время оккупированного Нильфгаардом. Ими командует маршал Висигерт».
Геральт развернулся, намереваясь сообщить графу, что срочные дела все же вынуждают его отказаться от косули, стерлядки и трюфелей. Но не успел. К ним приближалась группа, во главе которой шествовал рослый, очень полный седой рыцарь, в голубом плаще с золотой цепью на латах.
«Вот, господа поэты, сам маршал Висигерт собственной персоной», — сказал Даниэль Эчевери. «Позвольте ваше превосходительство представить вам...»
«Нет нужды», — хрипловато прервал маршал Висигерт, сверля Геральта взглядом. «Мы уже были друг другу представлены. В Цинтре при дворе королевы Каланте. В день помолвки принцессы Паветты. Это было 15 лет тому назад, но у меня прекрасная память. А ты,
мерзавец-ведьмак, помнишь меня?»
«Помню», — кивнул Геральт, послушно протягивая солдатам руки.
Даниэль Эчевери, граф Грамон, пытался последовать за ними уже в тот момент, когда кнехты усадили связанных Геральта и Лютика настоящие в палатке табуреты. Теперь, когда по приказу маршала Весигерда кнехты вышли, граф возобновил усилия.
«Это поэт и трубадур Лютик, господин маршал», — повторил он. «Я его знаю. Его знает весь мир. Я считаю несправедливым так с ним обращаться. Ручаюсь рыцарским словом, что он не нильфгаардский шпион».
«Не ручайтесь опрометчиво», — буркнул Весигерд, не спуская глаз с пленников. «Возможно, он и поэт, но если его схватили в компании этого мерзавца-ведьмака, то я б не стал за него ручаться. Вы, кажется, все еще не представляете себе, что за пташка попалась нам в сети».
«Ведьмак?»
«Он самый. Геральт по кличке Волк. Тот стервец, который предъявлял права на Цириллу, дочь Паветты, внучку Каланте. Тут Цирия, о которой сейчас так много болтают. Вы еще слишком молоды, граф, чтобы помнить то время, когда афера эта будоражила многие королевские дворы. Но я, так уж получилось, был очевидцем».
«А что может его связывать с княжной Цириллой?»
«Этот пес!» — Весигерд указал на Геральта пальцем. «Содействовал обручению Паветты, дочери королевы Каланты, с Дани, никому неизвестным приблудой с юга. В результате этого собачьего союза позже родилась Цирилла, предмет их мерзопакостного сговора. Ибо вам следует знать, что ублюдок Дани заранее пообещал девочку-ведьмаку в качестве платы за возможность марьяжа. Право неожиданности, понимаете?»
«Не совсем. Но продолжайте, ваше превосходительство, господин маршал».
«Ведьмак!» — Весигерд снова наставил на Геральта палец. «Хотел после смерти Паветты забрать девочку, но Каланта не позволила и с позором прогнала его. Однако он дождался соответствующей минуты. Когда началась война с Нильфгаардом и Цинтра пала, он похитил Цири, воспользовавшись военной неразберихой. Держал девочку в укрытии, хоть и знал, что мы ее разыскиваем. А в конце концов она ему наскучила, и он продал ее Эмгыру».
«Это ложь и поклеп!» — воскликнул Лютик. «Во всем сказанном нет и слова правды».
«Молчи, самоучка, или велю тебе кляп в рот засунуть. Сопоставьте факты, граф. Ведьмак владел Цириллой, теперь ею владеет Эмгырвар Эмрейс. А ведьмака прихватили в авангарде Нильфгаардского разъезда. О чем это говорит?»
Даниэль Эчевери пожал плечами.
«О чем говорит?» — повторил Весигерд, наклоняясь над Геральтом. «Ну ты, шельма, говори! Сколько времени шпионишь в пользу Нильфгаарда, пес паршивый?»
«Я не шпионю ни для кого».
«Прикажу ремни из тебя драть!»
«Приказывайте».
«Господин Лютик», — вдруг проговорил граф Грамон, «пожалуй, полезнее будет, если вы попробуете объяснить. И чем скорее, тем лучше».
«Я уже давно бы это сделал», — взорвался поэт. «Но светлейший господин маршал пригрозил сунуть мне кляп в рот. Мы невинны. Все это досужие вымыслы и жуткая клевета». Цириллу похитили с острова Танет, а Геральт был тяжело ранен, защищая ее. Это может подтвердить любой. Любой бывший на Танеде чародей. И министр иностранных дел Редания, господин Сигизмунд Дикстра.
Лютик вдруг замолчал, вспомнив, что как раз Дикстра-то совершенно не годится в свидетели защиты. А ссылка на чародеев из Танеда тоже не очень улучшает ситуацию.
«И совсем уж дико!» — продолжил он громко и быстро. «Обвинять Геральта в том, что он похитил Цири в Цинтре. Геральт нашел девочку, когда после резни, учиненной в городе, она скиталась по заречью, а спрятал он ее не от вас, а от преследовавших ее агентов Нильфгаарда. Меня самого эти агенты поймали и пытали, чтобы узнать, где скрывается Цири. Я-то ни словечко не вымолвил. А вот агенты эти уже землю грызут. Не знали, с кем имели дело».
«Однако», — прервал граф, — «ваше мужество было бесполезным. Эмгер, в конце концов, получил Цириллу. Как известно всем, он намерен на ней жениться и сделать императрицей Нильфгаарда, а пока что титуловал ее королевой Цинтры и округи, наделав нам тем самым массу хлопот.
Эмгир, — заявил поэт, — мог бы посадить на трон Цинтры кого угодно. Цири же, как ни взгляни, имеет на этот трон право».
«Да?» — — рявкнул Весегерд, обрызгав Геральта слюной. «Право! Дерьмовое это право! Эмгир может на ней жениться, его воля! Может, и ей, ребенку, которого ей заделает присваивать звания и титулы, на какие ему достанет фантазия и прихоти! Королева Цинтры и островов Скеллиги? Извольте, наша вам! Княгиня Брудге, а почему бы нет? Графиня — наместница Содена? Ну-ну! А почему, спрашиваю вас, не владычица Солнца и герцогиня Луны? У этой проклятой порочной крови нет никаких прав на престол. Проклятая кровь, вся бабская линия этого рода, проклятые, гнусные последыши, от Рианон начиная. И прабабка Цирилла Адалия, которая собственным кузеном зачала, и ее прапрабабка, мерзавка Мирюэль, которая еба... Пардон, трахалась с любым проходимцем. Ублюдки от кровосмешения и прочие внебрачные выродки так и прут одна за другой.
«Говорите тише, господин маршал», — надменно сказал Лютик. «Перед вашей палаткой укреплен штандарт с золотыми львами, а вы, не задумываясь, готовы обозвать незаконнорожденной бабушку Цири, королеву Каланте, львицу из Цинтры, за которую большинство ваших солдат проливали кровь в Марнадале и под Соденом. Я не поручился бы за преданность вам вашего войска».
Весегерд шагнул к Лютику, схватил поэта за жабо и приподнял с табурета. Лицо маршала, только что покрытое лишь красными пятнами, теперь залилось глубоким геральдическим пурпуром. Геральт начал сильно опасаться за друга. К счастью, в палатку неожиданно влетел возбужденный адъютант и доложил о срочных и важных известиях, доставленных конным разъездом. Весегерд сильным толчком бросил Лютика на табурет и вышел.
«Фу!» — выдохнул поэт, крутя головой. «Еще б малости мне конец. Вы можете хоть немного ослабить узы, господин граф?»
«Нет, господин Лютик, не могу».
«Верите этим бредням? Верите, что мы шпионы?»
«Не имеет никакого значения, верю я или нет. Однако развязать вас не могу».
«Что делать?» — кашлянул Лютик. «Какой дьявол вселился в вашего маршала? Чего ради он ни с того ни сего накинулся на меня, словно чеглок на вальдшнепа?»
Даниэль Эчевери криво усмехнулся. «Напомнив ему о солдатской верности, вы невольно разбередили старую рану, господин поэт».
«То есть какую рану?»
Солдаты искренне оплакивали Цириллу, когда до них дошли известия о ее смерти. А потом разнеслась новая весть. Оказалось, что внучка Каланты жива, что она в Нильфгаарде и тешится благосклонностью императора Имгыра. Тогда началось массовое дезертирство. Поймите, эти люди бросили дома и семьи, убежали в Соден и Бруге, в Темерию, потому что хотели биться за Цинтру, за кровь Каланты. Хотели бороться за освобождение страны, изгнать из Цинтры агрессора, сделать так, чтобы наследница Каланты обрела принадлежащий ей по праву трон. А что оказалось? Кровь Каланты возвращается на трон Цинтры в почестях и славе.
Как марионетка в руках Эмгыра, похитившего ее.
Эмгыр женится на ней. Хочет посадить рядом с собой на императорский престол, подтвердить титулы Елены. Разве так поступают с марионетками? Цириллу видели при императорском дворе послы из Ковера. Они утверждают, что не похоже, будто ее увели силой. Цирилла, единственная наследница трона Цинтры, возвращается на престол союзницей Нильфгаарда. Такие вести разошлись среди солдат.
«Вести, которые распустили нильфгаардские агенты!»
«Я-то знаю об этом», — кивнул граф. «Но солдаты не знают. Поймав дезертиров, мы караем их петлей, но я их немного понимаю. Это центрийцы. Они хотят драться за свои, не за темерские дома. Под своим, не темерским командованием. Под собственными штандартами. Они видят, что здесь, в этой армии, их золотые львы склоняются перед темерскими лилиями. У Весегерда было 8000 солдат, в том числе 5000 знатных центрийцев. Остальные — темерские вспомогательные отряды и рыцари-добровольцы из Брудги и Соддена. Сейчас корпус насчитывает 6000, а дезертировали исключительно центрийцы. Армия Весегерда тает и без боев. Вы понимаете, что для него это означает?»
«Потерю престижа и положения».
«Конечно. Еще несколько сотен дезертиров, и король Фольтест отберет у него жезл. Уже сейчас этот корпус трудно назвать центрийским. Весегерд мечется, хочет пресечь бегство.
поэтому распускает слухи о сомнительном и даже незаконном происхождении Цириллы и ее предков. «Слухи, которые вы, граф, — не сдержался Геральт, — воспринимаете с явным неудовольствием. Вы заметили?» — улыбнулся Даниэль Эчевери. «Ну что ж, Весигерт не знает моей родословной. Кратко говоря, мы с Цири родственники. Мюриэль, графиня Грамон по прозвищу Прелестная Мерзавка, прабабка Цири, была и моей прабабкой. О ее любовных похождениях в родне ходят легенды, тем не менее я без всякого удовольствия слушаю Весигердовы размышления о склонностях моей родоначальницы к кровосмешению и ее неразборчивости в связях. Но не реагирую, ибо я солдат. Правильно ли вы меня поняли?» «Да», — сказал Геральт.
«Нет», — сказал Лютик.
Весигерд командует корпусом, входящим в состав Темерской армии. А Цирилла в руках Эмгыра — угроза корпусу, а значит, армии, и тем самым моему королю и моей стране. Я не намерен отрицать распускаемые Весигердом слухи о Цири и тем самым подрывать авторитет командующего. Наоборот, я склонен даже поддерживать его утверждение, будто Цирилла незаконнорожденная и не имеет права на престол. Я не только не пойду против маршала, не только не буду подвергать сомнению его решения и приказы, но наоборот, всячески поддержу их и исполню, когда потребуется». Ведьмак презрительно усмехнулся.
«Теперь, надеюсь, ты понимаешь, Лютик, господин граф и не думал считать нас шпионами, иначе он не стал бы все так подробно объяснять. Господин граф знает, что мы невиновны, но он пальцем не пошевелит, когда Весигерд приговорит нас».
«Неужели это значит...» «Это значит, что...»
— граф отвел глаза.
«Весигерд», — проговорил он тихо, — «в бешенстве. Вы многое потеряли, попав ему в руки. Особенно вы, милздарь-ведьмак. Мэтра Лютика я постараюсь...» Его прервало появление Весигерда, все еще пурпурного и сопящего, как бугай.
Маршал подошел к столу, ударил жезлом по устилающим стол картам, потом повернулся к Геральту и пронзил его взглядом. Ведьмак не опустил глаз.
«Раненый нельфгаардец, которого схватил разъезд, — процедил Весигерд, — ухитрился по пути сорвать перевязку и зашел кровью. Он предпочел умереть, чем содействовать поражению и смерти своих соплеменников. Мы хотели его использовать, но он сбежал от нас в мир иной. Протек сквозь пальцы, ничего на пальцах не оставив, кроме своей крови. Добрая школа. Жаль, что ведьмаки не прививают таких принципов королевским детям, которых забирают на воспитание».
Геральт молчал, но глаз по-прежнему не опускал.
«Что выродок? Игра природы. Дьявольское порождение. Чему ты научил похищенную Цириллу? Как воспитал? Все видят и знают, как. Этот ублюдок жив, расположился на Нильфгаардском троне без всяких яких. А когда Имгыр призовет ее на свои перины, она без всяких яких с превеликим желанием расставит ножки, курва мать, проститутка!»
«Вами руководит злоба», — буркнул Лютик. «Это что ж, по-рыцарски взвалить на ребенка вину за всех? На ребенка, которого Имгыр увел силой?»
«Против силы тоже есть способы. Именно рыцарские, именно королевские. Будь она настоящей королевской крови, она б нашла их. Нашла бы нож, ножницы, кусок разбитого стекла, наконец. Шила! Могла себе, сука, зубами жилы перегрызть на кистях. На собственном чулке повеситься!»
«Я не желаю вас больше слушать, господин Весигерд», — тихо сказал Геральт. «Не желаю больше слушать».
Маршал громко скрежетнул зубами, наклонился.
«Не желаешь?» — проговорил он дрожащим от бешенства голосом. «Все складывается как нельзя лучше, потому что мне как раз больше нечего тебе сказать. Только одно. Тогда, в Цинтре, 15 лет назад, много болтали о предназначении, ведьмак. В ту ночь твоя судьба была предрешена, черными рунами выписана меж звезд. Цири, дочь Паветты, вот твое предназначение и твоя смерть. Ибо за Цири, дочь Паветты, ты будешь висеть».